Глава 3. Красиво жить не запретишь. Марат ждал его у входа в ресторан, нетерпеливо прохаживаясь перед коричнево-золотыми зеркальными от тротуара до второго этажа здания окнами. На нем был бежевый плащ в стиле тренч-кот с обилием деталей и белоснежный шарф. В туфлях от Бриони отражался свет фонарей, отчего 27-летний теннисист походил на молодого банкира, а не на спортсмена. Они обнялись, и Марат повел Тараса в ресторан, не обращая внимания на склоняющихся перед ним швейцара и метрдотеля, хорошо знавших своих постоянных клиентов. Под плащом на Марате оказался приталенный пиджак из серебристого вельвета, однобортный на три пуговицы, прямые брюки из золотой кожи и белая рубашка без галстука. Марат не стал снимать шарф, подчеркивающий его продвинутый вкус. Тарас был не намного старше племянника, однако предпочитал классический стиль и носил либо темно-серые костюмы в голубоватую или фиолетовую полоску, либо все белое. Нынче на нем был темно-серый костюм, белая рубашка и галстук в диагональную полоску, так что он ничем не отличался от посетителей континенталя, если не считать спокойствия и уверенности, которым дышал весь его облик. Ресторан «Континенталь» был камерным тихим рестораном, полным антикварных вещей, словно гостиной в старом аристократическом доме. Гостей здесь встречали приветливо и радушно, как хороших знакомых, и кормили блюдами европейской кухни. Столик, к которому их подвел метрдотель, был накрыт на троих, и Тарас обратил на это внимание. «Должны были прийти две мои девушки», — отмахнулся Марат, провожая глазами красотку с ногами от шеи и голой спиной, кивнул на нее со смешком. — Видал стон-модель? Хочешь, познакомимся? — Не хочу, — улыбнулся Тарас, невольно завидуя напору и жизнерадости Марата. — Ну и где же твои знакомые? — Они подруги. Сегодня у них съемка, так что они не придут. Вот я и позвонил тебе. — Ничего, я с ними завтра пересекусь.
— И ты встречаешься сразу с двумя?
— А что тут такого? — удивился теннисист, изучая меню. Им нравится, а мне и подавно.
Ну, ты же собирался жениться на какой-то спортсменке.
Марат поморщился. Это было случайное увлечение. Да и рано мне еще жениться. Женщин хороших много, а жениться надо только по любви, на одной единственной. Ты вон тоже еще холостой. И ничего, жив-здоров. Тарас кивнул с интересом, разглядывая красиво вылепленное смуглое лицо собеседника. Он и сам думал так же, но не предполагал услышать подобные речи от парня, у которого в каждой стране было по сотне поклонниц.
Я где-то читал, что один 40-летний австралиец, который был женат дважды и оба раза неудачно, решил связать себя брачными узами с телевизором.
«Бред!» — рассмеялся Марат. Может быть, эту историю выдумали журналисты, но свадебная церемония прошла по всем правилам, со свечайником и обручальными кольцами. «Шизофрения», — убежденно заявил Марат. «Запад вообще болен, ты представить не можешь. Я часто езжу по Европе, по Америкам и везде встречаюсь с подобного рода кретинизмом. Иногда тошно становится, неужели человечество действительно деградирует, как утверждают ученые?»
«Ну, не все человечество», — усмехнулся Тарас. — Россия пока держится, и есть шанс, что сумеет сохранить свой духовный потенциал.
— Да это бог. Мне много раз предлагали другое гражданство. А я, между тем, люблю родину и никогда отсюда не уеду, хотя и бываю здесь нечасто. Ну что будем заказывать?
Тарас пожал плечами. — Вообще-то я поужинал.
— Где, если не секрет?
— У учителя.
— Ты все еще тренируешься у него? — По-моему, ты давно можешь тренировать сам.
Совершенствовать умение можно всю жизнь, тем более, что этому процессу нет предела.
Это философия, а на практике очень быстро достигаешь потолка. И тогда становится скучно. Тебе не приходилось переживать это ощущение?
Нет, покачал головой Тарас. Как может быть скучным любимое занятие?
Иногда приедается, признался Марат со вздохом. Особенно, если достиг всего, чего хотел. Ну, без тенниса, конечно, я прожить долго не смогу. Ну, а ты до чего досовершенствовался? Какой ситхой овладел?
Ситхой. — поправил Тарас. Когда-то он дал племяннику почитать кое-какую санскритскую эзотерическую литературу, в том числе об индийской школе самореализации, и Марат заинтересовался ею, хотя и ненадолго.
— Ну, ситхой.
— Я пытался попрактиковаться, используя твои методики, но добился только уменьшения веса. Хотя в игре это довольно сильный козырь, я долго не устаю. Так какой ситхой ты занимаешься сейчас? Небось, уже научился летать или становишься невидимым?
Тарас неопределенно пожал плечами. Однажды он показал Марату, что такое темп, то есть сверхскорость, исчезая в одном месте и появляясь в другом. И этим сильно озадачил теннисиста, считавшего свою реакцию идеальной. В настоящее время Тарас под руководством учителя готовился овладеть вьянти, тонкой силой восприятия мыслей, чувства энергии других людей, и кое-что у него уже получалось.
— Ладно, давай полакомимся местной кухней, — сказал Марат, видя, что его более старший родственник не расположен к откровениям. — Я закажу гуся с яблоками, пару салатов, грибной жульон и сладкое. Что будем пить?
— Минералку, — сказал Тарас.
— Тогда еще мускатное шампанское. До следующего турнира ровно неделя, так что я могу позволить себе расслабиться. А ты по-прежнему не потребляешь ничего алкогольного?
— Глоток шампанского и мне не повредит.
— Ну тогда поехали.
Марат взглядом подозвал официанта, сделал заказ. Тарас попросил холодной минеральной воды и, в свою очередь, заказал тушеные баклажаны, чтобы не сидеть сложа руки, пока племянник будет есть.
— Мясо не любишь? — посмотрел на его блюдо Марат. — Или твоя религия есть его не велит?
— Моя религия — самореализация, — сказал Тарас, не обижаясь на шутку. — А мясо можно заменить десятком других продуктов, богатых белками и аминокислотами. Раньше я любил хорошо приготовленное мясо, просто я не голоден, поужинал у учителя. Кстати, он мясо вообще не ест.
— Боится трансжиров?
— Едва ли. В природных продуктах трансжиры практически не содержатся. Но вот шутить по этому поводу не стоит. Трансжиры действительно вредны. Так что ты поосторожнее с жирной пищей, да и маргарина ешь поменьше за границей.
— Я его и так не потребляю, фигуру бледу. Я слышал, что трансжиры способствуют развитию атеросклероза и приводят к инфарктам.
— В том числе. Страшнее то, что они нарушают работу ключевых ферментов, обезвреживающих химические шлаки организма и канцерогены. Вон, посмотри. Тарас скосил глаза на столик у стены, где сидели двое толстяков, уписывающих за обе щеки поросенка под хреном. — Не хочешь присоединиться?
— Чтобы быть похожим на них, не хочу. Хотя поросенок — это вкусно. А вот видел бы ты трапезу одного йога в Индии, сна бы лишился. Я был в Калькутте и заходил в один из ресторанов. Так этот йог живьем глотал ящериц и змей, запивая их бензином.
— Да не может быть, — не поверил Тарас. Бензин не усваивается организм даже в малых количествах.
А он пил. Я сам наблюдал. Вообще, сколько наций, столько и видов пищи, которые они употребляют. Я поездил по миру, знаю. В Корее, к примеру, выводят породы мясных собак. В лондонском Сохо едят консервы из сверчков, пчел, гусениц, тараканов, муравьев и даже из мучных червей. А китайцы вообще едят все, что движется. От улиток и слизней до летучих мышей и ежей.
Тарас кивнул. Я читал об этом.
А я видел собственными глазами.
Чего ты хочешь от китайцев? Их так много, что начнешь есть все живое и неживое, лишь бы выжить. Интересно, что бы сказали любители насекомых, узнав, что едят, по сути, своих трансформированных предков?
Марат поднял бокал с шампанским. Ты мне это уже не первый раз говоришь, намекая на родственные связи людей и насекомых, а потом таинственно умолкаешь. Ты так шутишь или знаешь истину? С чего ты взял, что мы родственники тараканов?
Истину знает один Господь, а мы, к сожалению, можем только приближаться к ней.
Когда-нибудь я тебе расскажу о наших прямых предках, Блатоптера сапиенс.
Сегодня у меня не то настроение.
Ты всерьез считаешь тараканов нашими предками? Удивился Марат.
Я это знаю, кивнул Тарас.
Ну, знаешь ли, покрутил головой теннисист. Боюсь, ты там на своей работе перегрелся. Кстати, что нового у экологов?
Да все старое.
Хотя на самом деле экология у нас является набором страшных мифов, страшилкой журналистов, а более всего инструментом политического давления.
Даже так?
Как специалист утверждаю. Тарас имел в виду, что работает экспертом Национального комитета экологической безопасности. Ну давай лучше о чем-нибудь более веселом.
За встречу!
Они сдвинули бокалы, отпили шампанского. Тарас глоток, Марат почти весь бокал.
Хорошее шампанское. Что ты имеешь в виду, говоря об экологии? Набор страшных мифов.
Что виноваты в загрязнении природы не газ, нефть, химия, атомные электростанции, как об этом трубят зеленые, а конкретные люди. Я был в командировке в одном из районов Башкирии, где и в помине нет никакой промышленности. А тяжелых заболеваний регистрируется в два раза больше нормы. Молва утверждала, что это след комбината «Маяк», хотя находится он далеко от этого места и на ближайшие районы не влияет. А оказалось, что в этой зоне находилось дно Древнего океана с отложениями солей тяжелых металлов.
Ну, это единичный случай.
Да не единичный. Хотя примеров сбрасывания отходов куда попало, хоть отбавляй. И тем не менее, самый сильный удар посреди обитания наносят не новые технологии и промышленность как таковые, а сам человек, живущий одним днем. Между прочим, первым фактором загрязнения воздуха является транспорт и электроэнергетика, а не химические заводы. А воду загрязняет более всего жилищно-коммунальное хозяйство и пищепром, а уже потом нефтехимия. Я уж не говорю о радиационной опасности, которая для России в 15 тысяч раз меньше алкогольной.
Да это выдумки журналистов, хмыкнул Марат.
Это статистика.
А Чернобыль? Вдруг где-нибудь еще такой же реактор бабахнет?
Не бабахнет, таких реакторов больше не делают. А Чернобыль вообще проблема из проблем, нерешенная теоретически до сих пор. Во всяком случае, на стечение обстоятельств это не похоже.
Да на что похоже?
На вмешательство неких сил, тарантул тьмы. Уж очень им хотелось. Тарас замолчал, занявшись едой.
Марат выпил еще один бокал шампанского, раскраснелся, поковырялся вилкой в грибном салате. Это твои фантазии? Фантазии или тебе кто-то рассказал, как было дело?
Утверждать не берусь, но то, что мне удалось узнать, похоже на правду.
Что похоже на правду? Что хотелось этим самым тарантулом? Да не бойся, я никому не сообщу, просто любопытно.
Да я не боюсь, улыбнулся Тарас. Хотя праздное любопытство обычно к добру не приводит.
Тарантулы тьмы — это психофизические структуры, эгрегоры, пытающиеся подчинить систему светлых сил на Земле и вообще все человечество, превратить его в расходный материал для своих опытов.
Один из таких тарантулов решил проверить свою силу, спровоцировал разнос чернобыльского реактора, но справиться с остановкой процесса не смог, а реактор не взорвался, потому что вмешались светлые иерархи.
Марат перестал есть, с недоверием, разглядывая серьезное, спокойное лицо собеседника. Неужели это правда?
Тарас промолчал.
Марат Барамидзе был далек от всякой эзотерики и мистики, в тайные союзы и оккультные силы не верил и жил так, как хотел, не привязываясь к каким-либо теориям. «Обещай, что посвятишь меня во все это», — потребовал теннисист, оценив молчание родственника. «Скоро моя спортивная карьера закончится, и я займусь изучением всего того, что изучаешь ты. Или будет уже поздно?»
«Учиться никогда не поздно, смотря какую цель поставить. Но давай сменим тему. Мне тоже хочется услышать о твоих подвигах. Откуда прибыл в Москву и на этот раз?»
«Из Германии. Дошел до полуфинала Кубка Берлина».
Марат оживился и принялся описывать свои переживания до игры, во время игры и после. Тарас слушал его с удовольствием, получая подпитку бодрости и оптимистического отношения к жизни.
Марат был счастливым человеком, поднявшимся на олимп профессионального тенниса не только с помощью упорного труда, но и благодаря особенностям характера, жизнерадостного и легкого. Незаметно пролетели два часа, пришла пора расставаться, и Тарас почувствовал, что в компании с парнем-везунчиком вполне отдохнул. Можно было возвращаться к своим рабочим проблемам, готовиться к следующему погружению в бездну родовой памяти. Марат заплатил за ужин, не дав это сделать Горшину, и они направились к выходу из ресторана, провожаемые взглядами молодых, хорошо одетых красавиц, сидевших парами
и поодиночке, в ожидании кавалеров. Обычно они подсаживались для знакомства за столик к тем, кто заявлялся в ресторан без дам, однако к беседующим родственникам не подошли. Тарас заранее поставил вокруг столика завесу интима, отпугивающую всех, кроме обслуживающего персонала. На улице царствовала холодная и сырая апрельская ночь. Дождь перестал, но уюта и тепла от этого не прибавилось. Гулять по улицам по такой погоде не хотелось. «Все еще на своей старушке ездишь?» — похлопал по капоту Вольво Марат.
«Пора менять».
«Хочешь, я тебе свой мерс отдам?»
«Спасибо, не надо», — хмыкнул Тарас. «Но твоей торпеде только в соревнованиях участвовать, а я не спортсмен, как ты».
Марат хохотнул. «Да, машин-зверь. Не ездит, а не склетает. Люблю прокатиться с ветерком. Пошли, покажу свой телек».
Они подошли к серебристому, трехдверному «Мерседесу» полуспортивного типа, стоящему прямо напротив въезда на паркинг ресторана, среди мощных джипов и других «Мерседесов». Марат открыл салон и показал встроенный в пульт управления дисплей телевизора.
«LG ловит все программы».
«Когда что успеваешь его смотреть?» — покачал головой Тарас. «Не во время движения, я надеюсь».
Марат засмеялся. «Можно и во время. Компьютер сам притормозит или остановит машину, если что».
В это время на площадку въехал огромный «Лексус» редкого сиреневого цвета, остановился напротив. Из него выглянул здоровенный бритоголовый бугай в черных очках ночью, в белом костюме с черным галстуком.
«Эй, мужик, выкатывайся побыстрее, я аппарат поставлю».
Тарас и Марат переглянулись.
«А повежливо попросить нельзя?» — сказал Марат.
Бритоголовый вытаращил глаза. «Че ты брякнул?»
Марат демонстративно хлопнул дверцы машины.
«Подождешь. Я раздумал выезжать».
«Ты на кого трусами машешь, козел?»
— изумленно покрутил головой здоровяк.
«Здесь же каждая собака меня знает».
«Собаки, может, и знают, а люди нет. Ставь свой аппарат где хочешь, мест хватает».
«Ну смотри, я тебя предупредил!»
Джип сдал назад, развернулся и, проезжая мимо, вильнул вправо, так что его мощный никелированный бампер снес номер на бампере «Мерседеса» и разбил блок фару. Как ни в чем не бывало, «Лексус» еще раз повернул и занял место в соседнем ряду машин, в десятке метров от остолбеневшего Марата. Из него со смехом выбрались трое парней в белых костюмах, похожие друг на друга, как патроны из одной обоймы, и вальяжный господин в смокинге.
«Вот сволочь!» — опомнился Марат. «Он же мне фару разбил! Я же его за это...»
Теннисист сунул руку в бардачок машины и достал пистолет. Тарас понял, что пора брать ситуацию под контроль.
«Не суетись!» — спокойно сказал он, накрывая пистолет ладонью и заставляя руку с пистолетом опуститься. «Не хватало нам еще только стрельбы».
«Да это газовый!»
«Зато у них наверняка настоящие. Попробуем договориться». «Ну что, козел, доквакался?» — сказал, подходя, бритоголовый бугай в очках. «Я тебя предупреждал. В следующий раз не будешь зазря рот разевать».
В следующее мгновение Тарас сделал выпад пальцем в брюхо парня, и тот, икнув, схватился за живот и осел на тротуар. Удара никто не заметил, кроме Марата, имевшего хорошую реакцию.
«Прошу прощения, господа гангстеры», — вежливо сказал Тарас, не упуская из поля зрения остальных мордоворотов. «Мы вынуждены вызвать патруль ДПС, так как ваш аппарат нанес повреждение нашему. Правда, можно договориться и без этого, если вы благородно согласитесь оплатить расходы на ремонт».
Господин в смокинге с блинообразным лицом покосился на своего скорчившегося водителя, прошагал мимо, бросив через плечо:
«Разберитесь с ними».
Скрылся за зеркальными дверями ресторана, который распахнул перед ним предупредительный швейцар.
«Ну, бля, чернозадый, ты нам сейчас...»
— угрожающе начал бугай с щелочком над узким лбом, сунув руку под мышку. Тарас шагнул к нему и звонко щелкнул по лбу, перехватив руку парня, и направил ствол армейского пистолета «Волк» калибр 9 мм, магазин на 16 патронов, прицельная дальность стрельбы 100 метров, на замершего напарника бугая с щелочкой.
— Спокойно, малыш. Лучше тебе не хвататься за свою пушку. Можно случайно пораниться. Чьи вы шестерки?
— А?
— вспотел бугай, глядя на зрачок пистолета. — Кто ваш босс? Парень с щелочкой облизнул губы.
— Он тебя из-под земли достанет.
— Я не клад, чтобы меня доставали из-под земли, — терпеливо проговорил Тарас. — Под землю нас еще запихнуть надо, чтобы достать. Я спрашиваю, кто твой пахан?
— Да я тебя паскуда!
— очнулся бугай с чубчиком. И Тарас снова щелкнул его по лбу, особым образом успокаивая. — Ну?
— Щеникис. Эдуард Артурович. Бизнесмен.
— И каким же бизнесом он занимается?
— Нефть, бензин. У него 20 бензоколонок на юго-западе.
— Тогда понятно, почему он такой важный. В таком случае у него есть деньги. Тарас посмотрел на Марата, ошеломленного разворачивающимися событиями. — Сколько нам будет стоить ремонт? Марат бросил взгляд на свою поврежденную машину. — Да один бампер стоит 1500 зеленых, плюс блок фар около 1000, да плюс работа. Ну, всего 3 с лишним получится.
— Слышал? — повернул голову к охраннику Шейникиса Тарас.
— Пошарь-ка по карманам. У тебя наверняка найдется требуемая сумма. Шеф потом возместит расходы.
— Да у меня только штука, — промямлил бугай.
— Тогда поищи у дружков. Здоровяк наклонился над приходящим в себя водителем в черных очках, вытащил его бумажник.
Тут две с мелочью, вот еще одна. Всего 3 будет.
Достаточно. Тарас ловко выхватил деньги из руки охранника, протянул Марату. Держи добровольный взнос, пока дают. Парни раскаялись. Тарас выщелкнул обойму из пистолетов охраны и водителя, бросил оружие на асфальт. Забирайте свои грозные пушки, я сегодня добрый. А начнете шебуршиться, сдам всех мусорам. Отсидите пару лет за ношение стволов. Кумекаете? Охранник кивнул.
Да, босс, тебе по стене размажет.
Сквозь зубы выговорил бугай в очках, сидевший на корточках. Передай ему, чтобы не мучился дурью. Наживет крупные неприятности. Тарас повернулся к охранникам Шейники со спиной, взял под руку Марата. — Поехали, спектакль закончен. В кабине «Мерседеса» Марат окончательно пришел в себя. Покачал головой, бросая восхищенные взгляды на невозмутительника.
— Я не предполагал, что ты знаешь такие приемчики. Где научился? В десанте?
— Я учусь этим приемчикам с детства. А когда долго занимаешься одним и тем же делом, в конце концов становишься профессионалом. Ты же стал теннисистом экстра-класса.
Ну, тут теннис, а это боевое искусство.
Да не имеет значения. Главное, для чего тебе то или иное знание. Я занимаюсь боем не для того, чтобы бить бандитам морды и крушить стены.
А для чего?
Мотивация у всех мастеров разная, но все сходятся в одном. Жизнь — это иллюзия, реализующая борьбу страстей, и вся гамма техник должна всего лишь научить человека обходить эту борьбу, а не участвовать в ней. В идеале мастер должен не только эффективно противостоять атаке, но и предупреждать ее.
Как это сделал ты?
Я еще только учусь этому. Мой учитель вообще не допустил бы схватки. Его девиз — совершенствование боевого искусства — оптимальный способ познания самого себя. Поехали. Не жди продолжения. Эти мальчики сейчас опомнятся и вполне способны наехать еще раз. Марат тронул машину с места, вывел на дорогу.
— Пожалуй, я позанимался бы единодворствами под твоим руководством. Возьмешь ученики?
Я когда-то в детстве боксом занимался. Тарас улыбнулся. Ты уже не раз делал подобные заявления, а потом укатывал за границу. Марат виноват шмыгнул носом.
Турнирная сетка. Я участвую в 2-3 десятках соревнований в год. Ну вот увидишь, составлю график и буду приезжать заниматься борьбой.
Поживем, увидим. Однако больше не конфликтуй ни с кем по пустякам, особенно с такими жлобами, как эти. Есть железное автодорожное правило. Оно работает и в обычной жизни.
Какое?
Правило 3D. Дай дорогу дураку. Останови, я выйду, предпочитаю свою машину нигде не оставлять. Мороз засмеялся, притормозил. А я совсем забыл, что ты на своей тачке. Спасибо за урок, дядя Тарас. Он снова прыснул. Будь здоров, племяш, тон ему ответил Тарас, вылезая. Марат помахал рукой, вдавил педаль газа, и «Мерседес» исчез в переулке Садового кольца. Тарас проводил его взглядом, вернулся к «Вольво», мечтая уехать тихо и мирно, продолжать отношения. Выяснение отношений с бензиновым мафиози не хотелось. Ему повезло. У «Континентали» шестерок бензинового короля юго-западного административного округа Москвы господина Шенкиса уже не было. Тарас вздохнул с облегчением, завел двигатель, расслабился, и ему вдруг показалось, что на него сверху насмешливо посмотрел кто-то огромный, как планета, и черный, как бездна.